В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый вечер, добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий христианин, или приверженец любой другой веры, мог задать нам трудный вопрос о христианской вере. И особенно хорошо, если у вас этот вопрос трудный. Я здесь для того, чтобы отвечать как раз на трудные вопросы, которые мешают вам обрести веру или которые вашу веру как-то шатают. Добро пожаловать с трудными вопросами. И присылать их можно разными путями. Можно их оставлять на нашем сайте Teos.fm. Там будет внизу такая полоска синяя и кнопка «Вопрос в студию». И вот нажать на эту кнопку, и вы увидите форму, через которую вы сможете отправить этот вопрос. Вы также можете оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». Если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же адрес asksergey@list.ru. Я в следующей передаче постараюсь ответить. Я хочу поблагодарить всех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. И как радио Теос, вот эта конкретная передача. Людей, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей, для того, чтобы мы продолжали наше служение. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на сайте «Радио Теос». И вы увидите, как нас поддержать. Но перейдем, собственно, к вопросам. Откуда появилось слово «Бог» среди христианства? Иисус, мир ему, никогда слово «Бог» не говорил, на родной язык арамейский он по-другому обращался к Богу. Почему христианство не обращается к Богу по имени, как Иисус к нему обращался? Где Господь сказал, что мне Господь называется? Почему Иисус не говорил «обращайте по имени Бог»? Ну, если я вас правильно понимаю, вы говорите о том, почему христиане почитают Иисуса как Бога, и откуда это появилось. Откуда появилось слово «Бог»? Ну, слово «Бог», оно, естественно, в разных языках звучит по-разному. Это будет «Бог», значит, по-русски, «Год» по-немецки, «Год» по-английски, «Дьё» по-французски. То есть в разных языках это слово будет по-разному звучать, и в греческом тексте, он изначально написан по-гречески, в греческом тексте Нового Завета это «теос», по-еврейски люди обычно произносили слово «адонай», то есть «Господь», и они произносили это слово, потому что священное имя Божие, четырехбуквенное слово, оно считалось слишком священным, чтобы его тут просто так произносить. Предположительно, оно произносилось как Яхве. Вот. Поэтому слово «Бог» у нас появилось просто в процессе перевода. Вот именно такое русское слово. Значит, родной язык Иисуса арамейский, он по-другому обращался к Богу. Да, он обращался к Богу, называя его отцом. Почему христианство не обращается к Богу по имени, как Иисус, мир ему, к нему обращался? Значит, мы обращаемся так, как Иисус нас научил. Мы читаем в Евангелии молитву «Отче наш». Это молитва «Отец наш, который на небесах». Это молитва, которую нам оставил Иисус. Он сам в Евангелии неоднократно обращается к Богу как к Отцу, и Он научил нас так, чтобы мы к Нему также обращались. Где Господь сказал, ну, где Иисус называет себя Господом, постоянно. Вот на протяжении всего Нового Завета, на протяжении Евангелия мы видим, как Иисус постоянно говорит о себе, как о Боге. Он принимает исповедание Фомы, например. Там Фома говорит: «Господь мой, Бог мой». И Иисус вместо того, чтобы его отдернуть, говорит: «Ты поверил, потому что увидел меня, блажен и не видевший и уверовавший». Или Иисус говорит о том, что он будет судить все народы в последний день. 25 глава Матфея. «Сын человеческий придет во славе своей, соберутся пред ним все народы». Иисус называет ангелов Божьих своими. Он пошлет, Сын человеческий пошлет ангелов своих. Мы постоянно видим, как к нему прилагаются имена, титулы, функции, которые в Ветхом Завете относятся только к Богу. То есть мы пришли к убеждению, приходим к убеждению, что Иисус есть воплощенный Бог на основании его свидетельства о себе, на основании свидетельства апостолов о нем. Машах, человек с псевдонимом Машах пишет: «Вам какой-нибудь поп может запретил говорить со мной?» Да нет, никто мне ничего не запрещал. Как вы относитесь к популярному в современной философии дуализму свойств? Дуализму свойств в других вариациях, эмержентный дуализм, нередуктивный физикализм, предполагая, что материализм или физикализм описывают все фундаментальные свойства мира, однако в различных комбинациях материи возможно возникновение новых свойств, которые не могут быть полностью сведены к предшествующим физическим свойствам. Такой подход я слышал от христиан. Насколько это совместимо с христианским учением о душе? Я нахожу эмержентный дуализм неубедительным. Это не мой взгляд на вещи. А могут ли его придерживаться христиане? В принципе, могут. Другое дело, что я его не придерживаюсь, но это не... В принципе, возможно. В принципе, возможно. А есть христиане, ну, например, наиболее известная группа, которая придерживается таких взглядов, это адвентисты седьмого дня. Есть христиане, которые считают, что человек может существовать только телесно, что не существует какой-то отделяющийся от тела души, что человек, вот он, когда он умирает, его просто нету. Он прекратил свое существование до того момента, когда Бог его воскресит. То есть, с их точки зрения, не будет никакого промежуточного периода между смертью и всеобщим воскресением, а вы просто закрыли глаза на смертном одре, и вы открыли их в момент воскресения. Это, конечно же, совместимо с верой в Бога. Это, конечно же, совместимо с верой в воскресение мертвых. Вообще говоря, это даже совместимо полностью с Никео-Цареградским символом веры, потому что там ничего не сказано про бессмертие души как таковой. И, конечно же, можно быть христианином и вот в этом смысле физикалистом, в том плане, что ну вот Бог нас сотворил чисто телесными существами, у нас нет отделяемой души, и вечная жизнь – это чисто воскресение мертвых. Я не считаю, что это согласно с Писанием, и я не считаю, что это хорошо обосновано философски. Я еще раз подчеркну, есть христиане, которые так думают, и христианин, это, они не перестают от этого быть христианами, конечно. Я это нахожу неубедительным. Библия, во-первых, говорит о том, что существует промежуточный какой-то период между смертью и всеобщим воскресением, когда люди пребывают на небесах вне тела. Но, как апостол Павел говорит, что знают человека во Христе, который в теле или вне тела был восхищен до третьего неба. То есть, с точки зрения Павла, человек может переживать некий опыт вне тела. Когда земной наш дом, этот хижина, разрушится, мы же имеем от Господа жилище на небесах. Дом нерукотворенный вечный, говорит тот же апостол. Мы желаем выйти из тела и водвориться у Господа. То есть вот смерть – это исход из тела. Господу в сцене преображения является Моисей Илия с ним беседующие. То есть очевидно, Моисей и Илья, они где-то все это время пребывают. Нельзя сказать, что Моисей и Илья их специально воскресили для этого случая, а потом обратно умертвили, они будут дожидаться общего воскресения. Нет, очевидно, они где-то пребывали все это время. В книге Откровения Иоанна Богослова по снятии пятой печати души убиенных за Слово Божие, то есть души мучеников, они взывают о суде Божием, когда на земле еще происходит гонение на церковь, происходят всякие безобразия, вот как раз о прекращении которых они и молятся. И это указывает на то, что в промежутке между смертью и всеобщим воскресением люди продолжают как-то существовать, переживать какой-то сознательный опыт. Ну или в притче о богаче и Лазаре у нас богач страдает, Лазарь утешается, и богач просит послать кого-нибудь, чтобы предупредить его пятерых братьев, которые еще в живых. То есть все это происходит до всеобщего воскресения мертвых. То есть в Библии я вижу множество указаний на то, что все-таки смерть – это отделение души от тела, как традиционно церковь, собственно, и верит. Я думаю, что я еще раз подчеркну, что можно верить в Бога и верить в то, что нет какой-то отделяющейся от тела души, но я не думаю, что Библия с этим хорошо согласуется. Более того, материализм все-таки предполагает неизбежно, что любое событие в материальной вселенной, оно определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы, что не оставляет нам места для свободной воли. Назовем мы его эмерджентным или нет, понимаете, эмерджентность – это когда совокупность каких-то объектов обладает свойством, которыми они не обладают по отдельности. Ну, классический пример – вода мокрая. Она смачивает, значит, предметы. Однако мы не можем сказать, что отдельная молекула воды мокрая. Вода начинает обретать мокрость только когда этих молекул воды достаточно много. Это эмерджентное свойство, вот это ее важность. Но все эти эмерджентные свойства, они лежат внутри, они все материальные свойства. Ментально от материального отличается принципиально. И все примеры эмерджентности, которые мы находим в природе, они не пересекают этой границы. Есть такая, знаете, либо ноль, либо единица. Есть абсолютно непересекаемая граница между ментальным и физическим. И все случаи эмерджентности в материальном мире, они сюда близко не подходят. Ну и я бы еще сказал, что если мы вообще верим в Библию, мы верим в Бога, который нематериален, и мы верим в ангелов, которые тоже нематериальны. И поэтому у нас нет никаких оснований отрицать существование нематериальной же человеческой души. Хотя, ну вот есть христианские общины, которые считают, что да, нет бессмертной души, человек чисто материален, вечная жизнь – это только воскресение мертвых. В общем-то, это понятно, потому что христианство подчеркивает телесное воскресение мертвых. Вот душа, отделенная от тела – это некоторым образом недолжное состояние. Бог нас так не создал. Мы не должны быть вне тела. И в конечном итоге творение будет восстановлено, и мы воскреснем именно в телах. Мы созданы Богом как существа духовно-телесные. И когда христиане говорят, что христиане верят в бессмертие души, это не совсем точно. Бессмертие нам предстоит в теле. Но в промежутке между смертью и воскресением мы существуем в качестве такой отделенной души, и мы пребываем в сознании вот это время между смертью и воскресением. Так. Смущает охрана патриарха, в чем я не прав. Ну, то, что в мире существует терроризм, и террористы стремятся вызвать конфликты, вражду и ненависть между религиозными общинами, в частности. Это их такая золотая мечта. И в этом отношении главы религиозных общин – это очевидные мишени для террористов. И поэтому представлять охрану к патриарху – это вполне себе очевидный шаг. Поэтому, ну, это, я не думаю, что это большая радость ходить повсюду в окружении охраны, но поскольку он является неизбежно в силу своего служения, такой знаковой фигурой, то охрана ему все-таки нужна. Но, понимаете, в чем дело? Это вопросы, не относящиеся к существу нашей веры. Мы обретаем жизнь вечную, блаженную верой во Христа. Не каким-то отношением там, к патриарху или папе римскому, или еще каким-то важным, почтенным фигурам христианской церкви. Мы должны для себя решить, кто такой Иисус Христос и как мы к этому относимся. А все остальное, ну, неважно, там, знаете, люди могут разных мнений придерживаться. А важно, как мы относимся именно к Иисусу Христу. Принимаем ли мы то, что Он о себе говорит? Угу. Вот у нас есть еще. Мирянину не обязательно читать вечернее правило. Вы знаете, это не вопрос такой обязательности, но вот, как вам сказать, ну, вы не можете, если вы прочитать полностью вечернее правило, выберите себе, ну, молитвы три хотя бы, но обязательно их читайте, потому что мы созданы для общения с Богом, это наша цель, и общение с Богом, оно предполагает с нашей стороны какие-то систематические усилия, как настройку. Когда мы систематически молимся, когда мы делаем это годами, мы перенастраиваем наш мозг. Ну вот мы существа такие духовно-телесные. Когда мы систематически молимся, мы перенастраиваемся. И поэтому важно, мы переживаем какие-то по этому поводу духовные эмоции или нет, важно, чтобы мы систематически молились. И если вы не можете вычитывать вечернее молитвенное правило, оно монашеское, оно длинное, хорошо. Выберите себе, составьте себе короткое молитвенное правило, но всегда его не пропускайте. Хотя бы «Отче наш» прочитайте. Вот совсем его опускать, ну, это было бы плохо. Это мы так никуда не приедем. Лучше все-таки, чтобы мы делали хоть немного, но регулярно. Когда мы немного, но регулярно молимся, мы открываем Богу пространство, чтобы действовать в нашей жизни. Поэтому не можете прочитать правила полностью, ну, не можете. Но хотя бы немного, хотя бы несколько, хотя бы там 2 минуты вы уделите Богу за ваш вечер. Но делайте это регулярно. Юс, экстраординарное событие – это вмешательство в законы физики, не противоречащее логике. Мертвые не воскресают, а вот самолеты летают, хоть это и вмешательство в законы физики. Вы знаете, экстраординарное событие, оно чудо, оно не нарушает законов физики. Вот люди часто говорят, что чудо – это нарушение законов природы. Да нет же. А вот представьте себе, я оставил на полу у себя на даче гирю 32 килограмма. Приезжаю я на дачу, гиря лежит на шкафу. Что я скажу? Ну, тут, наверное, закон всемирного тяготения перестал работать на какое-то время. Гиря взлетела сама собой ее ветром задуло на шкаф. Я, конечно, так не скажу, потому что я исхожу из того, что законы физики, они всегда работают. Я скажу, что в мое отсутствие, очевидно, на даче был кто-то достаточно сильный, чтобы закинуть эту гирю на шкаф. И то, что тут побывал кто-то достаточно сильный, чтобы это сделать, никак не ставит под вопрос законы физики. Он не нарушил законы физики. Точно так же чудо не нарушает законов физики. Ну вот пример, который я приводил. Представьте себе, что на Землю прилетели дружеские инопланетяне и на вечеринке по поводу первого контакта при помощи своей инопланетной технологии превратили воду в вино. Вот есть фантастический сериал, по-моему, «Стартрек», если я не путаю, и там такой фантастический агрегат типа кофеварки, который вам выдает, что хотите. Хочешь сок, хочешь коньяк, хочешь там кофе, хочешь что угодно. И мы понимаем, что это не чудо, это у них технология такая. И вот в данном случае никто не скажет, что, о, превращение воды в вино противоречит законам физики, этого не может быть, мы не будем в это верить. Нет, люди просто скажут, ну, они инопланетяне, у них крутая очень технология, они там научились превращать что угодно во что угодно. То есть чудо – это не нарушение законов физики, чудо – это вмешательство некой силы, которая в состоянии произвести такой вот эффект. И в данном случае это было бы для нас, если бы нас, инопланетяне, у нас на глазах превратили воду в вино, свидетельством того, что мы имеем дело не с, не знаю, там, студентами, которые переоделись в костюмы инопланетян, а с реальными инопланетянами, возможности которых очень сильно превосходят знакомые нам возможности людей. И вот вмешательство Бога, оно не нарушает законов природы. Это вмешательство некой сверхприродной силы, которая может произвести такой эффект. Воскресение Иисуса Христа из мертвых не нарушает законов природы. Вот это важно понять. Потому что это постоянно выскакивающая такая речевка, что чудо нарушает законы природы. Нет, конечно. Чудо является вмешательством некой сверхприродной силы, которая обладает достаточными возможностями для того, чтобы его совершить. И это чудо, оно также имеет некий смысл. Оно содержит некое послание. Вот если бы мы столкнулись с инопланетянами, которые превращали воду в вино, мы бы воспринимали это превращение как удостоверение того, что да, это действительно инопланетяне, это действительно кто-то, кто обладает такими возможностями. Вот точно так же воскресение Иисуса Христа из мертвых – это свидетельство того, что это сделал кто-то, кто может воскрешать мертвых. Этот кто-то может быть только Богом. И это значит, что Бог положил печать своего одобрения на все, что сказал и что сделал Иисус. Что касается самолеты летают, ну вот как раз самолеты – это хороший очень пример того, что некоторое время назад считалось бы невозможным. Образованный человек XVIII века сказал бы, что нет. Монгольферы летают, потому что они легче воздуха в целом. Самолеты не могут, они тяжелее. Но самолет – это вмешательство некой высокой технологии, которая бы показалась людям, у которых этой технологии нет, чудом. Но оно не нарушает там законов природы. Вот Бог, он тоже не нарушает законов природы, он действует как бы поверх них. Он вмешивается в ход событий, совершая некое действие, которое указывает на его присутствие. Экстраординарное событие для племени, которое не видели самолет, можно воспроизвести. Воскресение нет, это нелогичная вера. А я лично думаю, что апостолов не было. Есть нехристианские источники. Что касается, ну, как вам сказать, само племя это воспроизвести не может. Ну, представьте себе, это пример, который я приводил в одной из прошлых передач. Представьте себе, племя сидит изолированное в джунглях Амазонки, не имеет никакого представления о внешнем мире. Над ними случайно пролетает сбившийся с курса самолет. Они приходят в соседнюю деревню и говорят, вот у нас тут пролетела огромная железная птица над нами со страшным ревом. Мы очень испугались. И им говорят их, значит, товарищи индейцы, что, ну, что вы заливаете-то? Мы эти джунгли знаем вообще как родные. Мы тут каждую кочку знаем. Не летает тут никаких птиц, и наши предки нам об этом не рассказывали. И они будут неправы. Могут ли в данных условиях свидетели, которые видели этот самолет, воспроизвести его полет? Да нет, не могут. Это абсолютно за пределами их возможностей. Для них это абсолютно экстраординарное событие, которое не может на них повлиять никак. На которое они никак не могут повлиять. И вот точно так же воскресенье мы не можем воспроизвести, потому что это за пределами наших возможностей. Что касается лично, я думаю, апостолов не было. А существование самого Иисуса и апостолов – это факт, который историками не оспаривается вообще ни минуты. Я вам советую набрать в поисковике «Барт Эрман, а был ли Иисус?» «Барт Эрман, а был ли Иисус?» Это сам Барт Эрман, он неверующий. Он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. Он не верит в то, что Иисус – Сын Божий, он не верит в то, что Он воскрес из мертвых, но он написал книжку как раз для своих товарищей неверующих. Ну, просто он, поскольку он был отступник, он в юности был верующий человек, потом он отступился, его стали приглашать на разные мероприятия атеистические, и там он узнал, что атеисты часто верят в то, что Иисуса никогда не было. Но тут в нем уже взбунтовался, собственно, ученый, написал книжку, что нет, как историческое лицо Иисус был, и апостолы были. Вот можете поискать Барт Эрмана, был ли Иисус. Ну, вообще, можете набрать, там, не знаю, исторический Иисус. То есть, что Иисус – это историческое лицо, и апостолы тоже, в этом нет сомнений как раз. Тут мы знаем на уровне истории, не на уровне веры, на уровне истории мы знаем, что Иисус существовал, что Он был распят на римском кресте, что вскоре после Его смерти ученики стали горячо проповедовать, что Он воскрес из мертвых, что Он жив сейчас, что Он есть судья живых и мертвых. И вот сам факт проповеди апостолов – это факт, это не предмет веры. То есть мы можем с апостолами согласиться или не согласиться. И если мы не соглашаемся, у нас возникает проблема, а как объяснить такое их поведение? Но сам факт существования Иисуса, существования апостолов, проповеди апостолов о его воскресении – это именно факт. Так. Константин, если нет дел, то и молитва почти не имеет силы. Не совсем так. Понимаете, это в обратной последовательности. Мы, когда мы пытаемся жить христианской жизнью, мы пытаемся делать то, что Бог от нас хочет, мы очень быстро обнаруживаем, что мы не можем, это не работает. Мы очень быстро натыкаемся на самих себя, как на такую непреодолимую преграду. И мы сначала верой принимаем наше избавление, мы молимся Иисусу, и уже в общении с Ним обретаем силы, обретаем волю, обретаем исправление характера для того, чтобы творить добрые дела. То есть дела, они проистекают из веры. Вера тут, безусловно, первична. Мы сначала вступаем в завет с Иисусом, мы сначала принимаем Его прощение, мы сначала принимаем Святого Духа, мы сначала молимся. И только уже пребывая в завете с Иисусом Христом, уже пребывая в общении с Ним, мы можем что-то делать. Ну, иначе это не работает. Просто, ну, полезно попытаться, чтобы убедиться, что это не работает. Мы сначала приходим к Иисусу Христу, а потом уже мы обретаем силы и возможности для того, чтобы исполнять Его волю. Ну, как Христос говорит, без Меня вы не можете творить ничего. Поэтому у нас сначала идет молитва, у нас сначала идет вера, а потом из нее уже исходят и добрые дела. Обладает ли РПЦ монополией на спасение? Нет и не претендует. Русская православная церковь – это одна из поместных православных церквей, и никто никогда в Русской православной церкви не говорил, не претендовал на то, что вот только в Русской православной церкви возможно спасение. Оно как минимум возможно в других православных церквях. То есть тут речь не идет никакой монополии, но самое главное, что... Понимаете, христианская вера – это вера в Иисуса Христа, вот в Него лично. И из этой веры в Иисуса Христа уже вытекает все остальное. На поведение человека оказывает влияние масса факторов, начиная от воспитания, кончая химией его мозга и тому подобным. Так обладает ли он на самом деле свободной волей и ответственностью? Ну, конечно, конечно. На поведение человека оказывает влияние множество факторов, с этим никак невозможно спорить. И, конечно, мы принимаем решения в определенных условиях, и внешних, и внутренних. Это понятно. Из того, что, там, допустим, мой родной язык русский, и я не выучил португальского языка, следует, что я не могу говорить по-португальски. Нет такой возможности. Если бы я сильно захотел, я бы сидел и учил португальский язык, но я не вижу к этому причины. Я делаю выбор в каких-то условиях. Эти условия могут от меня не зависеть. От меня могут не зависеть внешние условия, от меня могут не зависеть какие-то внутренние условия, там, не знаю. Я не могу слагать великие стихи, потому что у меня нет для этого природных данных. Но в этих условиях я всегда принимаю решение сам. У меня всегда есть выбор. Есть соблазн, когда человеку спастись от чувства вины, отрицая свой выбор. Что, знаете, я вот как-то смотрел ролик на днях про то, что там человек объясняет, что любовь – это гормоны. Гормоны, они у вас в крови гуляют там года полтора, ну, максимум три. А потом завяли помидоры, и любовь прошла. Ну, гормоны, это ж, ну, что вы от них хотите? И это человека как бы избавляет от ответственности. Ну да, вот пока у меня гормоны там в голове гуляли, я тебе надавал обещания. Потом, значит, гормоны сошли, и что делать? И человек как бы вот этим он с себя снимает всякую вину, всякую ответственность. Но это оборачивается очень быстро тем, что человек утрачивает контроль над своей жизнью. Потому что, ну, если я бедный такой, меня гормоны вводят туда и сюда. И вообще британские ученые доказали, что у меня как бы и личной-то воли нету, я ни в чем не виноват. Оказывается, что я оказываюсь в очень жалком положении человека, которого вводят туда и сюда какие-то совершенно неконтролируемые мною силы. И жизнь такого человека приходит в очень жалкое состояние, потому что, ну, это то, что психологи называют внешний локус контроля. Что да, я живу очень плохо, моя жизнь идет наперекосяк, но виноват в этом не я, в этом виноват либо, ну, какие-то независящие от меня внешние факторы, над которыми я не имею никакого контроля. И покаяние, оно возвращает нам контроль над нашей жизнью, когда мы признаем, что у меня был свободный выбор, я его сделал неправильно. Но у меня остается свободный выбор, я могу поступить по-другому, я могу развернуться по-другому. Как говорит пророк, разве упав не встают и, заблудившись, не возвращаются на путь? Ну да, я заблудился, но я еще могу возвратиться на путь. Когда с человека снимают ответственность за его личные поступки, его лишают возможности сделать правильный выбор и вернуться на путь. Поэтому очень важно, чтобы мы верили в то, что да, мы всегда обладаем свободным выбором. Даже, понимаете, вот благоразумный разбойник, который первым попал в рай. Тут сложно было говорить о свободе. Может показаться вообще издевательством говорить о свободе человека, который прибит на крест и умирает. Какая свобода, все. Но в этой ситуации у него был выбор свободный, он его осуществил. Он уверовал в Иисуса Христа как в Спасителя, он к нему воззвал, он получил уверение в том, что он будет спасен. То есть у нас всегда есть выбор. Даже у человека, который умирает на кресте, есть выбор. Поэтому любое учение, которое отрицает за нами выбор, оно нас разрушает, оно нас губит, оно лишает нас возможности исправить наши косяки. То есть, с одной стороны, оно снимает с нас вину за наши поступки, а с другой стороны, лишает нас возможности их исправить. И вину следует лечить не отрицанием того, что, не отрицанием нашей субъектности, не отрицанием того, что это мы так поступили, а исповеданием грехов, и мы получаем прощение. Потому что сказано, что изглажу грехи твои, как туман, и беззаконие твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Что такое аскетизм Почему считается, что он играет такую важную роль в православии? Ну, аскетизм – это практика, которая происходит от греческого слова «аскео» – «упражняться». И само слово восходит к примеру, который приводит святой апостол Павел. Он сравнивает христиан с атлетами, что все бегут бегущие на ристалище, желают получить награду. Ну, ристалище – это стадион. То есть апостол говорит, собственно, о спортсменах, которые прилагают усилия для того, чтобы получить свой тленный венец. Они очень напряженно тренируются, они соблюдают там режим дня. В общем, они очень так добросовестно, ответственно подходят к тому, чтобы получить венец тленный. То есть эти награды, которые они получат, они, в общем-то, забудутся через год. А христиане, они призваны также проводить такую дисциплинированную, усердную жизнь, угождать Богу для того, чтобы получить венец, то есть награду нетленную. И вот напряженные усилия, которые прилагает христианин к тому, чтобы жить в послушании Богу, приносить плод, они получают название аскетизм. И аскетизм в какой-то мере, он неизбежен, конечно, в христианской жизни. Более того, любая нравственная религиозная система, она предполагает аскетизм, потому что наши природные все импульсы, они находятся в очень большом беспорядке в результате грехопадения. И если мы им будем следовать, это мы будем большим несчастьем для себя и для других. И любая философия, даже там стоики какие-нибудь, любая религия говорит о том, что ты должен прилагать систематические усилия к тому, чтобы контролировать, приводить в послушание твои телесные какие-то импульсы. И это, конечно, на своем месте находится в христианстве, и христианская жизнь, она предполагает определенную долю аскезы. Другое дело, что аскетизм, он очень легко заболевает, он легко сбивается с курса. Апостол Павел говорит в послании к Тимофею, он обрушивается очень резко на каких-то лжеучителей, которые запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Господь сотворил. То есть в языческих религиях были и есть такие формы аскетизма, которые основаны не на том, что надо приводить в послушание все свои импульсы, а на том, что тело – это, в принципе, плохо. Тело – это гробница души, тело нужно всячески гнобить и относиться к нему как к врагу. И вот для христианского аскетизма тело – это не враг, тело – это как лошадь, которая понесла. Вот, она испугалась, когда понесла, куда-то тащит своего всадника. И вот всадник, он должен лошадь свою не убить, он должен лошадь свою привести в послушание себе. И христианский аскетизм, он исходит из того, что тело-то оно в принципе благо. А другое дело, что из-за грехопадения вот у нас все пошло наперекосяк, все наши устремления оказались в ужасном беспорядке. И поэтому, конечно, христианская жизнь, она предполагает напряженные усилия к тому, чтобы привести свое поведение в послушание Богу. «Воскресение мертвых не может воспроизвести никто. Полет самолетов многие». В данном примере для наших наблюдателей-индейцев никто не может ничего воспроизвести. Вот, поэтому я думаю, что эта аналогия все-таки продолжает работать. Но с христианской точки зрения, ну, конечно, никто не может воспроизвести воскресение мертвых. В том-то все и дело. Сам смысл такого чуда, как воскресение Иисуса Христа из мертвых, служить знаменем присутствия Бога, что никто, кроме Бога, не мог этого сделать. И, следовательно, Бог положил печать своего одобрения на все, что сказал и сделал Иисус. Конечно, если бы мы тут мертвых воскрешали, то это бы не носило характера чуда. Апостолы такие выходят на проповедь, говорят, всего Бог воскресил из мертвых. А им говорят, ну да, вот у меня бабушка тоже на днях воскресла, я вас, ребят, поздравляю, да. Это не имело бы значения, если бы воскресение было каким-то событием таким вот воспроизводимым. В том-то и дело, что оно абсолютно уникальное и является поэтому уникальным знамением силы Божией. Христианство постоянно выступает... Так, сейчас. Ага. Ну, друзья, мне бы хотелось, чтобы вы несколько короче формулировали свои вопросы, но тут человек пишет, очевидно, о том, что христианство человеку навязывает чувство вины для того, чтобы вот духовенство могло им манипулировать. А нет, понимаете, если вам навязывают чувство вины, то что-то не так, что-то не то происходит, и вы тут действительно вправе насторожиться, потому что Евангелие есть благая весть о прощении. Христос никому не навязывает чувство вины. Вот если мы посмотрим в Евангелии, там нет такого, чтобы он кому-то чувство вины навязывал. Чувство вины – это индикатор, который показывает, что что-то не так в наших отношениях с людьми и с Богом. И когда мы покаялись, когда мы обратились, мы уже больше не живем с виной. Наша вина нам прощена. Нас уже Бог не обвиняет. Мы читаем в Евангелии, не в Евангелии, вернее, в послании апостола Павла, кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, он ходатайствует за нас. То есть, если человек пребывает в чувстве вины, то одно из двух. Или он пребывает в упорном грехе, и тогда он должен его прекратить. Или он не понял Евангелия. Потому что Евангелие говорит о том, что если ты свои грехи исповедовал, ты прощен. У тебя не должно быть чувства вины, потому что ты прощен Богом. Бог, который есть высочайший судья, объявил о твоем прощении, и поэтому тебя никто не может обвинить. Даже если ты сам себя обвиняешь, что поступаешь неправильно, не ты тут судья, а тот, кто судья, тот тебя оправдал, тот тебя простил, тот снял с тебя все грехи твои. Дмитрий смотрел батюшку, задал ему вопрос, стоит ли вспоминать о грехе, когда исповедовался за него. Он сказал, зачем? Ты же попросил прощения за него, забудь. И теперь у меня такой вопрос. Если человек, который знает об этом грехе, тебе начинает напоминать о нем, говорить о нем, можешь ли ты сказать, что его не было, так тебе незачем вспоминать о нем? Это будет моя ложь или правильный выбор? Ну, очень хорошо, совершенно справедливо вам сказал священник, что да, конечно, если вы этот грех исповедали, и он вам прощен, все, проехали. А что касается напоминаний других людей, нужно смотреть, конечно, контекст. Допустим, я у человека занял деньги и не отдаю. Я согрешил этим, я пошел, исповедовался, но человек продолжает мне напоминать. То, конечно же, я должен ему деньги вернуть. То есть в ситуации, когда мой грех задевал другого человека, я должен примириться не только с Богом, но и с людьми. Если я кого-то обворовал или оскорбил, или еще что-то там оклеветал, я должен исправить то, что я сделал. Я должен вернуть украденное, я должен извиниться за оскорбление, я должен публично заявить, что да, это я неправду сказал, вот не было такого. То есть ситуации, когда грех вот как-то этого человека задевал, и как-то он от него пострадал, я должен постараться уладить отношения и с этим человеком тоже. Другая ситуация, когда он тут никак не страдал, он просто был тут сторонним свидетелем. Допустим, не знаю, человек был пьяницей, но потом он покаялся, прекратил. И ему говорят, да ты тут вообще пил как не в себя, вот я тебя видел уже, да, это там. И тут ему можно объяснить, Бог меня простил, моя жизнь изменилась. Мы можем вспомнить, как апостол Павел, он знает, что ему предъявляют, да ты был гонитель церкви вообще, кто ты такой. И апостол Павел сразу говорит о том, что да, я был гонитель, кулитель и обидчик. И Господь меня помиловал, пример всем, кто будет веровать в него в жизни вечной. То есть, когда человек покаялся, Бог ему простил все грехи. у преподобного Силуана Афонского в его книге есть пример, как он вернулся в свою деревню, и в деревне был крестьянин, который убил другого, он убийца был. И он отсидел там где-то на каторге, потом вернулся, и там какой-то сельский праздник, все веселятся, он на гармошке играет. И у него спрашивает, он: слушай, ну ты же человека убил, ты как ты тут сидишь, значит, веселишься? А ему этот крестьянин говорит: я покаялся перед Христом, и Христос меня простил. И вот в этой ситуации, когда нам напоминают о наших грехах, и мы должны так сказать: да, это был грех. Да, мы согрешили и виновны. Но я покаялся перед Христом, Христос меня простил. И поэтому вот в этой ситуации не надо говорить, что его не было. Ну, он был, конечно, это часть нашей биографии. Но мы покаялись, мы прощены. Как апостол Павел же не говорит, что нет, я не гнал христиан. Да, он это спокойно признает. Но я прощен. Я изменил свою жизнь. Я покаялся, Христос меня принял. Аналогия не работает с самолетом, чудес нет, не было никакого воскресения, покажите. Ой, понимаете, в чем дело? Аналогия, она не может служить доказательством, строго говоря. Но она объясняет, о чем идет речь. Что касается утверждения, что чудес нет, то есть не существует никакой силы, которая могла бы вмешаться некоторым образом, которую мы бы восприняли как чудесной, а почему так решили? Понимаете, если я, например, говорю, что, не знаю, там черных лебедей нет. Долгое время люди считали, что лебедь бывает исключительно белый, потом обнаруживали, что бывают и черные. Но редко. И есть даже там такой образ, который используется теперь. Черный лебедь – это вот что-то редкое и неожиданное. То, что мы с чем-то не сталкивались, не говорит, что этого не бывает. Чудеса происходят действительно не слишком часто, потому что Бог создал мир, в котором мы живем, этот мир должен быть устойчив, он не должен у нас уходить из-под ног. Но почему, собственно, если у вас есть какой-то такой вот кейс против чудес, некое обоснование того, почему чудес не бывает, ну, я думаю, мы могли бы его обсудить, вы могли бы его изложить, соответственно. Что более вероятно, галлюцинация апостолов или то, что нарушены все мыслимые законы природы? Так я еще раз подчеркну, что законы природы не нарушены. Чудо – это не знак того, что законы природы не работают. Чудо – это знак того, что вмешалась некоторая могущественная сверхприродная сила, которая могла такое чудо произвести. Я боюсь, что я должен сейчас уже заканчивать. Тут я вижу еще одно сообщение, но я на него отвечу уже в следующий раз, потому что время подошло уже к концу эфира. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.